Бытие, урок 24, глава 25. Мы продолжаем изучение книги Бытие 25 главы. Давайте начнем с чтения книги Бытие 25:12-18. Прочитайте книгу Бытие 25:12-18. Ранее мы завершили краткий обзор потомков Хеттуры, одной из наложниц Авраама. Сколько именно наложниц было у Авраама, кроме Агари и Хеттуры, мы не знаем, вероятно, были и другие, но только эти две играли какую-либо роль в библейском повествовании. И все же это совсем не то, в чем мы можем быть уверены. Сыновья Хеттуры, образовав межплеменные союзы с потомками Измаила, сформировали различные арабские народы, которые существуют и сегодня. Я говорю о межплеменных союзах, потому что, в отличие от израильтян, которые, как правило, были склонны держаться вместе отдельным коленом, Рувим, Симеон, Ефрем, Иуда, Вениамин и так далее, сыновья Хеттуры вскоре перестали отождествляться со своими отдельными племенами и должны были объединиться, чтобы иметь хоть какую-то власть и влияние. На самом деле большинство имен сыновей Хеттуры затерялись в истории, и мы действительно совсем не можем следить за их прогрессом. Единственные, кто действительно принимают участие в библейских событиях, это племя мадианитян, жившее на западной оконечности Аравийского полуострова, одной из границ которого был залив Акаба. Это те самые мадианитяне, к которым Моисей бежал из Египта после того, как убил египетского воина, те самые мадианитяне, у которых он нашел жену и прожил 40 лет пастухом. В стихах с 12 по 18 мы читаем о линии Измаила. Измаил был изгнанным первенцем Авраама и египетской служанки Агари. Напомним, что Измаил был подростком, когда родился Исаак. Также напомним, что до тех пор, пока единственная законная жена Авраама, Сара, не родила ему Исаака, Авраам объявил Измаила своим первенцем. Сначала Авраам считал Измаила сыном обетования, который выполнит завет, заключенный Яхве с Авраамом. Не случайно стих, непосредственно предшествующий этому разделу о генеалогии Измаила. Стих 11 говорит: «По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его». Это было подтверждением того, что Яхве отверг Измаила как сына обетования. Сын обетования родился чудесным путем через воздействие Бога на мертвое чрево Сары и мертвое семя Авраама. Сыном обетования был Исаак. Давайте немного поговорим об Измаиле, чтобы лучше понять контекст. Потому что на этом уроке мы также поговорим об исламе. Прежде чем мы взглянем на сыновей Измаила, от которых произошли современные арабские народы, позвольте мне отметить, что Измаил – семит, как и Исаак, и, конечно же, как и Авраам. Кто такие семиты? Потомки Сима, сына Ноя. На самом деле слово «семит» – это ошибочное произношение и написание. Это слово должно читаться как «шемиты», а не «семит». Ошибка типична для христиан-язычников, потому что символ еврейского алфавита, который мы транслитерируем как «С», может использоваться буква «шин» или как буква «син». Расположение маленькой точки над этой еврейской буквой в верхнем правом углу делает ее буквой «шин», что дает нам звук «ш». Как в словах «шалом» или «шарон», если маленькая точка расположена в верхнем левом углу, это делает символ буквы «син», звук «сс», как в словах «солнце» или «сон». Имя «сим» начинается с буквы «шин», а не «син». Поскольку у Исаака и Измаила был один и тот же отец, и он был потомком Сима, то оба этих ребенка – семиты. На самом деле все дети, которых произвел на свет Авраам, были семитами. Итак, арабы и еврейский народ очень тесно связаны, все они семиты. Вот что делает термин, который мы так часто слышим сегодня. Антисемитизм. Абсурдно. Антисемитизм – это термин, который буквально означает против семитов, против потомков Сима. Но обычно он используется для обозначения враждебности по отношению к еврейскому народу. И что интересно, именно арабские народы обычно больше всего обвиняют в антисемитизме. Итак, у нас есть арабские семиты, которых называют антисемитами. Просто еще одна из тех бессмысленных фраз и терминов, которые регулярно используются, о настоящем смысле которых никто не имеет ни малейшего представления. То, что Измаил был отвергнут Богом как сын обетования, не означает, что Измаил был каким-то образом проклят Богом. Измаил не был наказан или осужден, он просто не мог быть сыном обетования, потому что Яхве определил, что этим сыном должен был быть другой Исаак. Фактически, чтобы как-то компенсировать то, что Измаил был лишен статуса первенца, которым он обладал до рождения Исаака, Измаил получил почти такое же материальное наследство, как и Исаак. Просто в то время, как Авраам обеспечил Исааку богатство и процветание, Яхве обеспечил Измаила. В наш век, хотя арабские народы, как правило, являются врагами Израиля, они никоим образом не являются проклятым народом, не больше, чем все мы, присутствующие здесь, только потому, что лидеры нашей нации не так давно выступали против Израиля. Конечно, арабы подвергались и будут подвергаться суровому наказанию со стороны Яхве за то, что выступили против его избранного народа. Но кто на самом деле находится в затруднительном положении, поскольку на них действительно было наложено? Проклятие – это потомки Хама, сына Ноя. К потомкам Сима, арабам и евреям, это не относится, так же, как не относится и к Иофету. Я упоминал, что потомки Измаила вместе с потомками Хитуры образовали современные арабские народы. И точно так же, как слушатели этого урока могут сказать о себе, что они не чистокровные, потому что наверняка у каждого из нас есть европейские или восточные корни. Так же обстоит дело и с арабскими народами. Эти потомки Измаила и Хитуры начали смешиваться очень давно. Поэтому в главе 60 книги пророка Исаии мы находим упоминание о Мадьяне, Ефе и Саве, которые являются племенами, потомками Хетуры, вместе с Кедором и Навайофом, которые являются сыновьями Измаила. Это все, что есть в Библии для изучения этого вопроса. Давайте прочтем из Исаии. Прочитайте Исаии 61:7. Это пророчество о конце времен, о том, что происходило и продолжает происходить с Израилем прямо на наших глазах. Речь идет о возвращении евреев на родину. И, конечно же, возвращение израильтян на их Богом данную землю – это непрерывный процесс, который происходит в течение последних нескольких десятилетий. И в последних нескольких стихах, которые мы только что прочитали, мы видим названия этих пяти племен, арабские племена, из Мадиама, Ефы, Савы, Кедара и Навайофа, имена, которые мы только что закончили читать в книге «Бытие». Для простоты здесь говорится о том, что арабские народы в конечном итоге станут друзьями и слугами Израиля и принесут им богатство и процветание. Более конкретно, речь идет об арабских народах, приходящих поклоняться Мессии в Израиль. Это произойдет не сегодня, а через какое-то время в ближайшем будущем. Идея состоит в том, что орды арабов преклонятся перед еврейским мессией. Мы, как ученики Иегошуа, должны быть очень аккуратными по отношению к арабским народам. Да, сегодня большинство арабов находится не на стороне Израиля. Они даже решили отказаться от бога своего праотца Авраама, чтобы принять ложного бога, не бога, называемого Аллахом. Они решили быть откровенными врагами христиан и евреев из-за этого ложного факта, о котором сообщают сегодняшние средства массовой информации и сегодняшние церкви, стремящиеся к терпимости. Один мой друг в своей лекции сказал, что есть много арабов, верующих в Мессию, так называемых арабов-христиан. Арабские мусульмане, которые верят в Аллаха, обмануты не больше, чем наша семья, друзья и соседи, которые вообще не верят в Бога. Итак, мы должны стоять рядом с Израилем, зная, что это поставит нас против большей части мира, ибо это наш долг и призвание перед Богом. Это не значит, что мы должны ненавидеть арабов или мусульман. Мы можем ненавидеть то, во что они верят. Мы можем ненавидеть то, что они делают, и мы не станем более неправыми, чем если бы уничтожали тех, кто пытается уничтожить нас или Израиль, чем мы были бы неправы, сражаясь с армиями Гитлера во время Второй мировой войны. Но нам, конечно, не нужно упиваться этим или получать радость от этого. Сейчас самое подходящее время упомянуть несколько фактов об исламе, потому что ислам говорит, что Измаил является истинным основателем ислама. Из-за ужасного невежества и откровенной лжи, основанной на информации в СМИ, я трачу много времени на эту простую историю про Измаила и ислам. Позвольте мне сразу сказать, что Измаил не является отцом ислама. Он даже не отец всех арабских народов, только некоторых из них. Видите ли, отношения Исаака и Измаила лежат в основе затруднений отношений между евреями и христианами, с одной стороны, и мусульманами, с другой, Исаак и Измаил – это особая развилка на дороге. И, пожалуйста, поймите, что различия между иудео-христианским миром и исламским миром непримиримы. Нет промежуточной точки, нет компромисса. Ислам говорит, что слова от Бога, от Аллаха и народа об обетовании заветов с Авраамом передаются через Измаила и записаны в Коране. Евреи и христиане утверждают, что обетование заветов не сходит через Исаака и записано в Священном Писании. Мы только что закончили читать несколько глав, в которых прямо говорится, что сын обетования, линия завета, была через Исаака, а не Измаила. Интересно, что мусульмане признают, что это сказано в Библии, но они же говорят, что библейские тексты были искажены и изменены евреями и христианами. Что на самом деле в Библии должно было быть сказано, что именно Исаак был отвергнут, и что Измаил был настоящим сыном обетования. Давайте рассмотрим пару фактов, которые делают это убеждение полной бессмыслицей. Во-первых, ислама не существовало до тех пор, пока его не основал пророк Мухаммед, и мусульмане полностью согласны с этим. Мухаммед родился через почти 600 лет после рождения Иисуса Христа. Последняя книга Ветхого Завета была написана за 1000 лет до рождения Мухаммеда. Последняя книга Нового Завета была написана за 5 столетий до рождения Мухаммеда. Иначе говоря, Ветхий Завет, каким мы его знаем, был завершен в 400 году до нашей эры. Новый Завет, каким мы его знаем, был завершен около 100 года нашей эры, а основатель религии – ислам. Родился около 575 года нашей эры. И, прочитав Библию, Мухаммед, основатель ислама, говорит: «О, евреи, исказили все это только для того, чтобы извратить истину, то, что я говорю вам». Это как если бы кто-то сегодня встал и сказал: «Эй, Конституция, которая находится под стеклом в Вашингтоне, округ Колумбия, та, которая была написана 250 лет назад, она неправильна. Я только что написал правильную. Оригинал в Вашингтоне, округ Колумбия, изменили, и он был изменен только для того, чтобы вы не поверили, что я только что записал правильный здесь, на острове Мерит, в 2022 году. Это самая нелогичная, самая глупая вещь, которую вы когда-либо слышали. И именно это ислам утверждает сегодня о Священном Писании». В те времена, когда Мухаммед еще не основал ислам, римско-католическая церковь доминировала во всей Европе и Азии. Константин, провозгласивший новую религию, христианство – государственной религией Римской империи. К моменту рождения Мухаммеда был мертв уже более 200 лет. И неважно, что у нас есть древнейшие, подлинные, оригинальные писания евреев, свитки Мертвого моря, написанные до рождения Христа, они были изучены, опубликованы их фотографии, и многие из них даже выставлены в Иерусалиме для всеобщего обозрения. И они полностью соответствуют Библии, которую мы с вами сегодня читаем, Ветхий Завет, доказывая, что никаких изменений не произошло ни после 400 года до нашей эры, ни вообще когда-либо. Тем не менее, согласно исламу, в книге «Бытие» должно было быть сказано, что Измаил был избранным, а Исаак – отвергнутым. Есть два способа, и только два. И никогда не позволяйте никому говорить вам обратное, с помощью которых мы можем узнать, кто такой Бог, его имя и его атрибуты. Есть такие ученые, которые считают, что Аллах – это просто арабское слово, означающее «Бог». И хотя в самом общем смысле это верно, единственное имя Бога в исламе – Аллах. Они отвергают и все библейские имена Бога, даже если эти имена арабизированы. Юд – Гей, Вав – Гей, Эль – Шадай или любое другое библейское имя или титул Бога Вселенной неверны в соответствии с исламом. Итак, у Бога ислама совершенно другое имя, чем у Бога Библии. Далее. Бог ислама прославляет смерть. Библейский Бог прославляет жизнь. Бог ислама говорит, что мусульмане должны завоевывать обращенных в ислам с помощью меча. Библейский Бог говорит, что его верующие должны завоевывать новообращенных посредством любви и веры. Бог ислама говорит, что то, как ведет себя мусульманин, определяет его вечное будущее. Библейский Бог говорит, что состояние сердца человека определяет его вечное будущее. У Бога ислама нет мессии. Бог Библии говорит, что должен быть мессия. Бог ислама, куда же это Бог войны. Бог Библии – это Бог шалома. Этот список можно продолжать бесконечно. Атрибуты, характер и наставления Бога ислама, содержащиеся в Коране, являются полной противоположностью атрибутам, характеру и наставлениям Бога Библии. И все же есть даже христианские религиозные лидеры, которые говорят нам, что христиане и мусульмане поклоняются одному и тому же Богу. Я слышал, как многие пасторы говорили, что лучший способ приблизиться к мусульманину – это сказать, что мы уважаем то, что они поклоняются Богу, они просто не знают, что Бог, которому они поклоняются, это Иисус. Господи, я кажусь немного раздраженным. Это безумие, это богохульство в худшем своем проявлении, и оно учит Божий народ верить в то, что поклонение любому Богу – это хорошо, и не имеет значения его имя или характеристики, потому что любой Бог на самом деле просто Бог Израиля. Но ведь это не то, о чем говорил нам Яхве, не так ли? Пожалуйста, если вы любите людей, какую бы церковь или синагогу вы ни посещали, запомните эту информацию и расскажите им правду. Вы помните, что случилось с израильтянами, которые поклонялись как Яхве, так и богам других народов? Те, кто пытался быть политкорректным и терпимым по меркам той эпохи, те, кто провозгласил, что Яхве и Баал были одним целым, они были рассеяны и миллионы были уничтожены. Нет никакой разницы между тем, что делали они, и тем, что мы делаем сегодня прямо в наших местах поклонения, когда заявляем, что Яхве, Мессия и Аллах едины. И я напоминаю вам, Бог не наказал лично их или их семьи. Он судил весь народ, то же самое относится и к нашему времени. То, что вы лично не верите в это богохульство, не освобождает вас и вашу семью от страданий вместе с другими в нашей стране, от неумолимого Божьего гнева. Да, конечно, вы спасены, и ваше вечное будущее обеспечено. Но действительно ли это все, что имеет значение? Я думаю, что нет.
Хорошо. Давайте рассмотрим племена Измаила.
Навоев был первенцем Измаила. Его племя – это народ, называемый Набатеи. В ассирийских рассказах о битвах их империи против народов Аравийского полуострова всего за несколько десятилетий до того, как Иуду взяли в плен в Вавилоне. Мы больше знаем этих людей как набатейцев, а еще как иорданцев из Петры. О Кедаре говорится в Библии через много веков после книги «Бытие», и он образовал своего рода ассоциацию с народом едомитян, потомками Исава. Это люди, которые бродили в качестве пастухов коз по всему Аравийскому и Синайскому полуостровам. Без сомнения, они представляют часть современных бедуинов. Адбиэль известен в ассирийских исторических записях как Идибаил. Его потомки были завоеваны Тиглат-Паласаром, который сыграл важную роль в завоевании Северного царства Эфраим-Исраэль и отправлен охранять египетско-ассирийскую границу.
Племя Думы упоминается в Исаии 20:1. Они занимали территорию чуть выше Мадиана, вдоль залива Акаба на Аравийском полуострове. Племя Фема обитало вокруг хорошо известного оазиса к северо-востоку от Дедана, потому что он был расположен на очень хорошо проторенном караванном пути, который соединял южную часть Аравийского полуострова с низовьями Месопотамии. Иетур и Нафиш, по-видимому, объединились в одно племя и позже описаны в Библии, в первой книге Паралипоменон, 5 главе, как агриты, сокращение от Агарь и Тов, потомков Агари. Об остальных сыновьях Измаила практически ничего не известно, кроме чистых предположений, но их мы рассматривать не будем.
В стихе 16 мы читаем, что потомки Измаила жили в селениях и кочевьях. Другими словами, они не строили городов, окруженных стенами. Они были сельскими жителями, фермерами и скотоводами, а некоторые были странниками пустыни и торговцами. Это типичный образ жизни арабов, жизнь вне укрепленных городов. Они постоянно нападали друг на друга в надежде получить что-то для себя, отнимая у другого. Этот менталитет действует и сегодня. Часть того, против чего борется фундаментальный ислам, это образ жизни, который производит вещи, а не их традиционный образ жизни, который просто берет то, что произвели другие. Традиционные арабские племенные обычаи вращались вокруг арабских племен, всегда стремившихся отобрать богатство и власть у других арабских племен. Даже Мухаммед, основатель ислама, приобрел репутацию лидера, возглавляя нападение своего собственного племени на другие арабские племена и побеждая. Цель всегда была одна и та же – добыча. Теперь я хочу, чтобы вы четко поняли, почему эти арабские мусульманские цитадели мира являются самыми отсталыми местами во всем мире. Афганистан, Пакистан, большая часть Ирака и Ирана и так далее. Это происходит потому, что у этих людей нет понятия о труде, производстве, справедливости и технологическом прогрессе. Когда исламисты напали на Европу в 711 году нашей эры, они хотели отобрать у европейцев их богатство, их не интересовал европейский образ жизни или европейские технологии, они хотели взять то, что произвела Европа. И сегодня они снова хотят именно этого. Война с терроризмом – это действительно борьба за образ жизни. Но образ жизни, которого они хотят, таков: мы производим, они берут. Потому что они даже не знают и не хотят знать, как это – что-то производить и делиться. В стихе 17 где написано, что Измаил прожил 137 лет, а затем приложился к народу своему. И здесь мы опять не находим никаких указаний на то, что означает «он приложился к народу своему». Где был его народ? Кто его народ? Есть ли загробная жизнь? Если да, то что она собой представляет? Мы никогда не узнаем этого из Торы и совсем немного из всего Ветхого Завета. Скорее, это просто такой способ сказать, что он прожил хорошую жизнь и умер мирно, вероятно, от естественных причин. Его народ – это несомненно. Были его потомки, а не предки. Он был отделен от своего отца.
так что он был началом нового рода. Народ, к которому он приложился, его ближайшие родственники – это народ, который через несколько столетий будет известен как арабы. Далее описывается территория, где жили потомки Измаила. И она начинается на границе Синайского полуострова и Египта. Это ориентировочно Сур, что означает «стена», а затем идет на север к ассирийцам Месопотамии. Местонахождение Хавилы неизвестно, так как на Ближнем Востоке есть много мест, которые носят те или другие варианты названия Хавила. Напрашивается вывод, что потомки Измаила держались рядом друг с другом, ибо там говорится, что они разбили лагерь рядом со своим родственником. Они не смешивались с месопотамцами или египтянами, или нубийцами, или многими другими несемитскими народами земли. Вообще говоря, потомки Измаила занимали районы к северу, югу и востоку от земли Ханаан. Теперь, когда вы узнали об Измаиле больше, чем вы ожидали или когда-либо хотели знать, давайте немного углубимся в Бытие 25. Прочитайте Бытие 25, 19, 34. Глава 25 разделена примерно на три части. Первая треть описывает последние важные детали жизни Авраама. Вторая треть состоит из перечисления потомков Измаила и предоставления некоторой информации о том, где они поселились. В заключительной трети главы 25 заканчивается описание истории Исаака и начинается его сына Иакова. Скоро эстафета будет передана еще раз. Об Исааке говорится очень скупо по сравнению с его сыном Иаковом и его отцом Авраамом. Например, в конце главы 24 нам говорят, что Исаак женился на Ривке, но нет никакой информации о первых 20 годах их брака. Мы знаем, что в отличие от Авраама, Исаак, похоже, держался близко к дому. Известные истории об Исааке сосредоточены вокруг Беэр-Шевы. Насколько нам известно, он жил в Хевроне не так долго, как его отец, разве что ближе к концу своей жизни. Но, как и его отец, он был владельцем стад Иотар. В стихе 21 мы читаем, что, как и его отец, Исаак долгое время жил со своей любимой женой, которая не могла родить ему наследника. Кроме того, она вообще не родила Исааку детей, даже девочек. И, как и в случае с Авраамом, Исаак предстает перед Яхве, и Яхве удовлетворяет его просьбу о сыне. Ревека забеременела. Хотя, конечно, есть сходство между проблемой зачатия у Авраама и Сары и нынешней проблемой у Исаака и Ривки, но есть также и различия. Например, ни Исаак, ни Ривка не были пожилыми или старше детородного возраста. Более того, мы не находим Исаака ни с наложницами, ни с Ривкой, предлагающей служанке или рабыне родить ребенка вместо нее. Похоже, у них не было никаких планов, кроме как смириться с ситуацией, пока Яхве не решит что-то сделать. Неужели Господь ждал, пока Исаак приблизится к нему, прежде чем позволить ему иметь детей? Возможно ли, что Господь был ограничен Исааком в том, что молитвы Исаака были необходимы для того, чтобы Бог позволил Ревекке стать плодовитой? В этом суть многих споров. Между духовными лидерами, нуждается ли Бог в наших молитвах, чтобы действовать? Я думаю, что нет. Но Бог действительно хочет учить нас. И Он также хочет отношений с нами, но какие отношения с кем-либо возможны без общения? В то время, как устная речь является типичным способом общения между людьми, молитва – это способ, предназначенный Богом для общения с людьми. И хотя Бог не нуждается в молитве, Он действительно хочет молитвы, и мы, люди, должны молиться. Я не знаю другого способа укрепить веру, кроме как говорить Богу о своих нуждах или нуждах другого человека, а затем удивляться его ответом. Но эта столь желанная Ребеккой беременность почти сразу же стала для нее неудобством.
И, по-видимому, ее очень активные сыновья, близнецы в ее утробе, заставили ее спросить Бога, что именно происходит. Давайте внесем ясность. Эта беременность беспокоила Ривку. Активность в ее утробе не была нормальной, даже необычное еврейское слово выбрано для описания происходящего. Это слово «ва-йитра-цецу», которое обычно переводится как «боролся». Но у этого глагола еще есть значение «сокрушать», «толкать» и «разбивать», что-то более жестокое.